Глава третья. Ведмедь. Когда машина остановилась, Кацуба, предупреждая движение Мазура, потянувшегося было открыть дверцу, положил ему указательный палец на сгиб левой руки. «Джаст минут, Каперанг. Крепко запомни себе в голову. С этим обломом держись так, словно гуляешь босыми ногами по минному полю. Хотя кличка у него «Ведмедь», мозги скорее лисьи. Усек?» «Усек», — сказал Мазур вяло. «В общем, голова, следи за базаром. И запомни еще, что у него, по недвусмысленным данным разведки, синдром полковника. Разные бывают полковники. Одному достаточно пары просветов, другой стремится в генералы. Сам понимаешь, а?» Мазур кивнул. «Очень ему хочется в генералы, понимаешь ли?» — сказал Кацуба. «Дело, в принципе, житейское. Только не за наш же счет. Пусть свою мафию раком и ставит, если такой прытки. Короче, генерал мне сказал, что с этим Шерлоком должным образом поговорили. Объяснили доходчиво в общих выражениях, что такое есть наши базы. И как чревато их трогать, сиречь мотать нервы нашим ребяткам. Так что этот нюанс учитывай и используй. Не хами, но и не зарывайся. Я тебя в случае чего моментально выдерну, но зацепок лучше не давать». Он мимоходом одним пальцем потрогал микрофон за отворотом пиджака Мазура. «Главное, что предъявить тебе ему нечего. Самое слабое место было хата паромщика». «Почему было?» «Сгорела хата», — хмыкнул Кацуба, — «позавчера. Такое вот вышло невезение. То ли шаровая молния залетела, то ли произошло самовозгорание поленницы. По ученому полтергейст, ясно?» «А утром ты мне этого сказать не мог», — недружелюбно бросил Мазур. Кацуба фыркнул. «Может, тебе и жопу на ночь? Ты, блядь, будешь веселиться, вендетту устраивать во глубине сибирских руд, а мы тебе нервишки успокаивать? Нет уж. Надо было, чтобы у тебя серые клеточки заработали со страшной силой, чтобы ты извертелся весь, убедительные оправдания выдумывая». Он пригладил кошачьи усики ногтем большого пальца. «Считай, что это тебе было вместо строгача с занесением по партийной линии. Надо же чем-то компенсировать отсутствие парткомов легоньким моральным террором разве что». «Сука ты, майор», — сказал Мазур беззлобно. «А то», — кивнул Кацуба, — «должность такая. Ты еще с генералом не общался в роли проштрафившегося. Глагол бы тебе выписал впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Словом, нету больше твоих пальчиков у паромщика, поскольку нету хаты. И не был ты там никогда. А пижманские менты их снять не могли по горячим следам?» «То-то и оно, что не сняли», — сказал Кацуба. «Там тебе не Скотланд-Ярд, там провинция, а натюраль. Ладно, шагай и ухо востро держи». Мазур кивнул, вылез из машины и быстро поднялся по грязным ступенькам. Его уже ждали. Навстречу моментально шагнул парень, лет 30, с неприметным лицом, и, невнятно пробормотав звание и фамилию, скороговоркой спросил: «Гражданин Мазур?» Но спросил явно про формы ради. Судя по тону, должен был знать Мазура в лицо. Возможно, и был на том допросе в областном УВД. Мазур тогда не особенно приглядывался к лицам. Все они выглядели близнецами, и не было ни нужды, ни желания их запоминать. А вот полковника Бартко Мазур никогда прежде не видел, но опознал моментально по экстерьеру. Вряд ли их тут имелось двое таких. Медведеобразный верзила в штатском сидел, отодвинувшись от стола, насколько возможно. Стол ему был определенно мал, как и сама комнатка. довольно спартанского стиля, украшенная лишь ярким плакатом-календарем с изображением ушастого русского спаниеля и большим прямоугольным зеркалом в довольно новенькой деревянной раме. Провожатый, стараясь двигаться как можно тише, поставил себе стул в углу и примолк там. Бортко, неуклюже обогнув стол, вышел навстречу Мазуру. Физиономия у него была самая, что ни на есть, простецкая. Хоть сейчас засылай тайным агентам к пьющим слесарям, никто и не заподозрит внедренки. Причем, что интересно, Мазур не подметил и тени лицедейства. А это означало, что лицедейство было высшего класса. Маска попросту приросла к лицу. «Мазур, стало быть, Кирилл Степанович?» — спросил Бортко с некоторой даже ноткой радушия. «Садитесь вот сюда и доставайте табачок, если курите». Он вернулся на свою сторону стола и немного помолчал, опустив взгляд к лежащим на коленях широченным ладоням. «Вы уж извините, что снова приходится вам душу бередить. Да ничего не поделаешь. Служба, как человек военный, понимаете, должно быть». «Да», — сказал Мазур без всякого выражения. Стол перед полковником был чист, ни единой бумажки, ничего. Только черная чугунная пепельница в виде ежика с несколькими окурками. Какое-то время они смотрели друг на друга поверх этого пустого стола. Потом Бортко пошевелился, чуть понурился и сказал: «Мне тут настоятельно советовали вам особо не досаждать. Говорят, вы человек невероятно засекреченный. В старое время и словечком бы перемолвиться не дали». Мазур молчал, поскольку ответить было совершенно нечего. Утвердительно кивать как-то глупо, а перечить еще глупее. Парень за его спиной сидел тихонько, как мышь под веником. В какой-то момент Мазуру вдруг почудился тоненький электронный писк, но оборачиваться он не стал. Зато Бортко живо глянул поверх его плеча, спросил: «Это не на вас ли микрофончик надет? А то у капитана что-то детектор распищался». «У меня», — сказал Мазур, пожав плечами. «Правила, знаете ли». «Ну да», — понятливо кивнул Бортко. «Военные секреты, тайная война, фронт без флангов. Я так и подумал, что это на вас, клопик. Мой-то кабинетик час назад проверяли по новому печальному обычаю. Честно вам признаюсь, даже некоторую неловкость в организме чувствую. Как с вами таким секретным разговаривать, чтобы ненароком не нарушить чего?» Произнесено это было столь же простецки, без малейшего притворства или насмешки. И Мазур собрался, как перед прыжком. Сидевший напротив Верзила был опасен, как неизвлекаемая мина. «Жизнь у меня нелегкая», — сообщил Бортко. «И от текущей мелочевки вкупе с текущим крупничком свихнуться можно. А теперь еще и ваша история». «Ну, а вас-то кто заставляет?» — спросил Мазур. «Вы же, насколько я понял, по организованной преступности работаете». «Ох!» — вздохнул Бортко. «Времена сейчас такие суматошные, что и не знаю даже, кто нынче прямыми обязанностями занимается. У начальства есть милая привычка взваливать на шею все подряд, не разбирая. А возражать начальству как-то не принято. У вас ведь должно быть то же самое, а?» «Да, в общем-то, — сказал Мазур, — вот видите, взвалили и не пискнешь. Будь вы человеком не столь загадочным, прошло бы мимо меня и вообще мимо нас. Но грохнуло начальство кулаком по столу: на твоей, говорит, Бортко территории убили жену заслуженного человека, секретного капитана первого ранга. Что тут подпишешь? Только каблуками щелкнешь». Он говорил так задушевно, что невольно тянуло ему посочувствовать. «Значит, вы с супругой из Аннинска ехали?» «Да», — сказал Мазур. Проведя там в гостях две недели у гражданина Шагарина Виктора Тимофеевича, что означенный гражданин подробно подтверждает. Авторитетный гражданин. Столь же серьезный и засекреченный. Настолько, что не верить ему, ну, просто-таки невозможно. В особенности, если собственное большезвездное начальство три раза повторило. Ты, Бортко, свои хамские замашки брось и работай как джентльмен. Он спросил участливо, как же так вышло, что этот негодяй к вашей жене привязался? Если бы знать, сказал Мазур, значит, вы, вернувшись в купе, увидели, что она лежит мертвая, а этот мерзавец стоит над ней с пистолетом. Да. И вы его... Да, сказал Мазур сухо, это я умею. Есть претензии? Какие там претензии? Законная самооборона плюс особое состояние души от психологического шока. Ничего необычного я тут не вижу. Любой мужик бы. Он поднял голову и остро глянул Мазуру в глаза. Я необычное в другом усматриваю. Свидетелей нет ни единого. А что, на такие дела идут сопровождаемые дюжиной свидетелей? Жестко бросил Мазур. Вы не поняли. Я о проводнице говорю. Исчезла проводница после прибытия поезда в град Шантарск. Случайно? Не у вас в гостях обретается? Вот не знаю, сказал Мазур. Я в эти детали абсолютно не посвящен. Сами понимаете, наши особисты мне о своих действиях не докладывают. Я же не начальник, хоть и звезд изрядно. Понятно, протянул Бортко. А тут еще бригадир поезда загадок добавляет. Опрошенный по горячим следам показал, что вы, когда пришли к нему, показали милицейское удостоверение. Ну, это он напутал, сказал Мазур. Я ему показал свое офицерское удостоверение, вот это самое. Не разобрался сгоряча, надо полагать. Надо полагать, повторил Бортко. Так он сам и заявил на втором допросе 3 дня спустя. Горячо заявил, прямо-таки вращая глазами и махая руками для пущей убедительности. А в глазах-то у него страх стоял. Я такие глаза знаю, насмотрелся. Так он мне доказывал, будто в первый раз напутал, что жалко было болезного. Но это ваши заморочки, сказал Мазур. Я вам рассказал, как было. Если у вас есть другая информация... Господи, откуда? Развел руками Бортко. Ошибся человек, бывает. Но с чего бы вдруг вам милицейским удостоверением размахивать, когда у вас есть свое авторитетнее? Да и где вы милицейское взяли бы? И зачем? Вы же не гангстер в самом-то деле. И интересы ваши, как мне намекнули, направлены на зарубеж. Вы уж простите за нескромный вопрос, но в вашей семейной жизни не было ли трений или иных скандалов на разнообразной почве? Мало ли что бывает. «Куда вы клоните?» — спросил Мазур прямо. «Изучаю проблему, как оперу и положено», — сказал Бортко. «Был у меня, знаете ли, печальный случай. Один тип, к стыду нашему, милицейский капитан, решил убить женушку. Не угодило чем-то, дело житейское. И убил козел. 3 раза ткнул ножом прямо на дому, а потом убеждал всех, что это ему садистски отомстили уголовные клиенты. И убедил почти, знаете ли. Только нашлась в его показаниях крохотная прореха, вовсе даже пустячная. Однако отыскался рядом опытный опер, который за эту промашку тут же ухватился, ну и размотал клубочек. «Слушайте», — повысил голос Мазур, — «да бог с вами». Бортко излучал сочувствие и доброжелательность. «Я никаких параллелей не провожу и ассоциаций не ищу. Только органы, будет вам известно, механизм громоздкий и разветвленный. и ваши показания, как любые другие, путешествуют по этому механизму достаточно долго. И на многих этапах попадается хмурый, изначально подозревающий всех и вся народ. Рано или поздно появляется какая-нибудь желчная физиономия, набравшаяся хамства, задать циничный вопрос. Отчего это показание вашего потерпевшего основаны на его собственных словах и только? Уже задали? Можно сказать, неопределенно ответил Бортко. Тысячу раз простите, я ведь не из пустого любопытства стараюсь, понимаю, каково вам. Но факты — вещь упрямая. В купе два трупа, и вы — единственный свидетель. А как насчет презумпции невиновности? Спросил Мазур сквозь зубы. Так никто же ее не отменял, сказал Бортко. Я вам просто объясняю, какие вопросы возникают в иных умах, и не более того. А знаете, из-за чего эти вопросы возникать начали? За спиной Мазура тихо стукнули ножки стула, чуть погромче стукнула дверь. Он обернулся, парни в комнате уже не было. Все предельно упростилось бы, окажись ваш злодей поездным вором или иной уголовной шпаной, сказал Бортко серьезно. Но это ведь не уголовник и не ошалевший наркоман. Покойный гражданин Денисов, как вам должно быть неизвестно, был человечком довольно приличным. Трудился на ниве маркетинга в шантарской фирме с лирическим названием «Синильга». Я бы, конечно, за стопроцентную добродетель покойного не поручился. Частные фирмачи — тот еще народ. Но, признаюсь вам откровенно, компроматом на него не располагаю никаким. И какого черта он делал в том поезде, притом трезвый и наркотиков не кушавший, никто внятно объяснить не в состоянии. И совершенно непонятно, зачем ему понадобилось убивать вашу супругу. «Я его в жизни не видел», — сказал Мазур. «Не сомневаюсь», — кивнул Бортко. «До этого печального случая ваши с ним пути никак пересекаться не могли. Вы с супругой обитали в Питере, он в Шантарске. Где же вам было познакомиться, тем более на какой почве враждовать? Нигде не могли пересечься засекреченный балтийский каперанг и сибирский коммерсант. А вот взяли и пересеклись». Если бы до того в вагоне-ресторане поскандалили, все зацепка. Но не было в том поезде вагона-ресторана. И ехал он, согласно билету, за три вагона от вас. А отпечатки на пистолете? Его отпечатки, тут вы правы, кивнул Бортко. И кобура от этого пистолетика была у него под мышкой. И пистолетик был насквозь незаконный. Только это ведь... ничуть не объясняет странности всего происшедшего. «Ну, а я уж тем более объяснить не могу», — сказал Мазур. «Только убил ее он, некому было больше». «Верю», — сказал Бортко. «Хотя и в толк не возьму, зачем ему понадобилось. Никто у него вроде бы маньяческих наклонностей не замечал. Вот только шефа, увы, не расспросишь. Убили хозяина Синильги пару дней назад». Так чистенько и грамотно положили вкупе с женой и охраной, что получается классический тупик. Ну, мало ли. Задолжал кому или дорогу перешел. Нынче у нас норовят самые разнообразные проблемы пулей решать. Он покосился вбок на стену. Словом, пошли сплошные загадки. Самые неожиданные пересечения. «Вы, кстати, во время отпуска по тайге не гуляли?» «Нет», — сказал Мазур. «А я тут краем уха слышал, что вы в Курумане какой-то плот строили, основательное сооружение». «Строил», — сказал Мазур. «Сначала и в самом деле хотели сплавляться. Потом жене что-то разонравилось, и поехали в Анинск к Вите Шагарину». «А плот куда делся?» Мазур пожал плечами. Проплыли мы всего верст 50 до Кореева. Там сели на поезд и поехали в Анинск. А плот я опустил по Шантаре. Что с ним было делать, не продавать же? Кому он нужен? Действительно. Дальше Кореева не добрались, я же сказал. Теперь и Мазур покосился на стену, точнее, на зеркало. Было в нем что-то неправильное. Рамка чересчур толстая, а само зеркало чересчур уж вровень со стеной. Вполне можно допустить, что это стекло Гизела, зеркало с односторонней прозрачностью. По ту сторону может торчать целый взвод и пялиться на тебя во все глаза, а ты не увидишь ничего, кроме обычнейшего зеркала. А ведь похоже. То-то и парнишка смылся. Свободно могли отыскать кого-то из тех лесных пожарников. Ну, а что это им даст? Устные заверения, никакими доказательствами не подкрепленные. «Значит, по тайге не гуляли», — сказал Бортко. «Нет». «Повезло вам», — сказал Бортко. «А то в тайге за последние недели творилось черти что».